Издательство АСТ. Алексей Самылов. «Начало пути». Трилогия в одном томе. Читает Александр Иванов. Вступление. Внимание! Пришлось вынести это предупреждение в самое начало книги, ибо многие читатели по каким-то причинам пропускают этот факт. Поэтому потребовалось немного забежать вперед и подчеркнуть. Уважаемые читатели! Обратите внимание, что час в мире Эриминум длиннее земного. День в мире Эриминум длиннее земного. А год в мире Эриминум — 400 дней. Все это дает эффект, что разумные мира Эриминум, которым по 13-14 лет, на самом деле вполне развиты физически разумные, примерно 18-19 лет относительно земного течения времени. Еще раз, я не пропагандирую педофилию. Нигде в тексте нет указаний на близкие отношения детей и взрослых. Подчеркиваю этот момент, ибо некоторые ревнители закона, которые не утруждаются прочитать книгу, вырывают из контекста некоторые моменты, а то и просто отдельные фразы, и выдают их за всякое непотребство. Обращение к юноше-ребенок, вполне дееспособному юноше, от разумного, который его старше раза в 4, совершенно нормально. Отношение молодого человека 13 лет, помните про особенность течения времени? Такому парню уже 18-19 лет. С девушками на пару лет его старше, также совершенно нормальное явление, даже по земным меркам. Такая особенность течения времени в мире Эриминум была сделана для того, чтобы подчеркнуть непохожесть Эриминума относительно Земли. Только это было целью такого хода. Еще раз прошу учитывать этот момент и не писать необоснованные жалобы и разоблачения. Приятного чтения. Самылов Алексей. Книга первая. Рокировка. Глава первая. За окном самозабвенно чирикали птицы, радуясь короткому сибирскому лету. Сегодня было не так жарко, как вчера, поэтому шторы не были задернуты, и дневное солнце заглядывало в кабинет. Аркадий Егорович, степенный пожилой мужчина, врач-офтальмолог, со вздохом посмотрел на сидящего напротив молодого, плечистого, крепкого парня, 28 лет и с характерным отсутствующим выражением глаз слепого человека. «К сожалению, Артём, ничем не могу тебя порадовать», — произнес он, хмурясь и не глядя на парня. «Деградация зрения остановилась, но улучшений так и нет». Артём ответил не сразу, и в тишине стали слышны далекие гудки машин. «Я понял вас», — кивнул наконец парень. Аркадий Егорович снова вздохнул и посмотрел все таки на собеседника. А тот сидел с совершенно спокойным выражением лица. «Но на процедуры ходить все равно надо, Артём», — произнес врач, «чтобы зрительные нервы не деградировали. Полностью». «Ну, мне особо ходить больше некуда», — выдал дежурную вежливую улыбку парень. «Так что буду ходить сюда». Словно специально подчеркивая свой недуг, Артём вообще не использовал жестикуляцию. И создавалось впечатление, что он зачитывает заранее написанный текст. Просто читает без выражения. Аркадий Егорович слегка нахмурился, побарабанил пальцами по столу. «Артём», — негромко произнес мужчина, — «а как ты... в общем?» Парень слегка улыбнулся. «Живу», — ровно ответил он. «Пенсии хватает, мне же сейчас немного надо». Врач нахмурился еще больше. Он явно что-то хотел сказать или сделать, что ему очень сильно не нравилось. «Мне очень неприятно», — произнес Аркадий Егорович, явно тщательно подбирая слова. «Я даже понимаю, что поступаю неправильно, но кто-то должен...» Мужчина вздохнул, так как вздыхают люди с тяжким грузом на душе. «Светлана просила подписать бумаги на развод», — буквально выдавил из себя Аркадий Егорович. «Заявление. Тебе же сейчас будет неудобно». «Бумаги у вас с собой?» — спокойно спросил Артём. Аркадий Егорович некоторое время смотрел на него, а потом залез в ящик стола. Зашуршал бумагами, достал несколько соединенных скрепкой. Положил на стол, пододвинул Артёму. «Вы только поставьте ручку, где нужно», — попросил парень. «Да, конечно», — мрачно ответил врач. Он взял Артёма за правую руку, в которой парень уже держал ручку, и поставил куда нужно. Артём черканул роспись. Мужчина пододвинул бумаги к себе, перевернул лист, и действия снова повторились. И так ещё несколько раз.
«Надеюсь, я сейчас не отписал вам квартиру?» — усмехнулся парень. «Артём!» — мужчина возмутился, даже побагровел. «Это была шутка», — хмыкнул Артём. «Немного плоская, простите». Аркадий Егорович покачал головой и, убрав бумаги, снова посмотрел на Артёма. «Знаешь», — произнёс он, — «хоть мы теперь уже не родственники, почти...» «Нет, не так». Врач, в который уже раз за этот разговор, тяжело вздохнул. «Хоть я и не должен так говорить о своей дочери», — угрюмо произнёс мужчина, — «но она поступает подло». «Аркадий Егорович, мы уже об этом говорили». Артём был по-настоящему, а не только внешне спокоен. «Я даже в какой-то мере рад знать, что рядом мучится любимый человек. Что я ей могу дать? Указать в завещании?» «Видишь ли, Артём», — как-то устало произнёс Аркадий Егорович, смахнув ладонью невидимые пылинки со столешницы. «Для начала это говорит о том, что я её плохо воспитал. Она ведь даже не попыталась, и самое главное, она знает, что поступает очень неправильно. Иначе с чего бы эти бумаги подписывала через меня? Знает и всё равно делает именно так. На что же тогда рассчитывать мне, когда я выйду на пенсию? Мне куда съезжать? В дом престарелых или сразу на кладбище?» Голос мужчины дрогнул на последних фразах. «Аркадий Егорович, Свете всего 22 было», — произнёс парень с лёгкой грустью в голосе. «Знаете, жизнь, она всё объяснит, хочешь ты этого или нет». «Да», — выдавил врач, не глядя на парня. «Наверное». «Нет, ты прав, Артём. Но это же моя дочь всё-таки. Не хочется, чтобы ей вот такие уроки достались». «Пойду я, Аркадий Егорович», — сказал парень, неловко поднявшись, опираясь на трость. «До свидания». «До свидания, Артём», — откликнулся врач. Это был секрет. То, почему Артём торопился домой. Ну, как торопился? Очень трудно быстро идти в тумане. В очень густом тумане, в котором видны только очертания, да и то лишь вблизи и на сильном контрасте света и тени. Так что Артём поспешал, не торопясь. Слушал звуки летнего города, разговоры людей. Удивлённые возгласы детей, укоризненные фразы взрослых, которые высказывали чадам, что нельзя тыкать пальцем в людей, которые имеют какие-то физические недостатки. Парень уже почти привык, что мир сузился до звуков, запахов и ощущений. Привык ориентироваться на чувство приближения. Это когда ощущаешь препятствие, а не видишь его. Так что же за секрет? Сейчас Артём придёт домой, поужинает и без промедления ляжет спать. Да-да, возможно, даже ещё и 8 не будет. Он, который раньше спал, дай бог, часов по 5-6 в сутки, теперь спит по 14-15. И именно это дало возможность смириться, принять недуг. Возможно, это лишь игра контуженного напрочь мозга, или просто Артём постепенно сходил с ума. Мозг, компенсируя недостаток поступающей информации, взял и создал себе сны, которые походили на фильмы, настолько они были реалистичными. И там Артём отлично всё видел. Причём фильм этот был от первого лица, и рассказывалось в нём про жизнь молодого баронета Аринеля Тайфола, младшего сына барона Марки Эйхол, Брана Тайфола. И это было фэнтези, господа. Мечи, копья, доспехи, крестьяне. Правда, какие-то слишком самостоятельные, не похожие на забитых селян. Лошади, а к ним прилагались... Но об этом чуть позже. У Аринеля было целых 4 мамы. Непосредственно родившая, Вайлири Тайфол, самая младшая из жен Брана Тайфола. И да, товарищи, мама Вайли, черт возьми, самая настоящая эльфийка. Вот прямо классическая. То есть длинные уши, золотистые волосы, стройная фигура и красивое лицо. Соответственно, Аринель Тайфол являлся метисом. Внешне он очень походил именно на эльфа. Золотистые волосы, тонкие черты лица, строен, красив, девушки засматриваются. К тому же есть еще и способности к магии. Мама Вайли, к сожалению, не владела магией, а тут это важно, но она была по статусу примерно равна отцу. Дед, то есть отец мамы, тоже типа барона, был воином, это важно в отношении очень мирных эльфов. Сейчас занимается тем, что выращивает эльфийских лошадей, аиденов. И это, насколько удалось понять, очень уважаема среди лесной братьи. Кроме того, Вайлири Тайфол, и сама дама далеко не нежная, имеет личные заслуги, причем именно на воинской стезе. До замужества мама Вайли являлась первым клинком храма памяти. Пока непонятно, что за храм такой, но судя по контексту и умениям Вайлири, она в деле фехтования папе Аринеля не уступала. Место у эльфов важное, и охраняют его лучше. Но судя по контексту и умениям Вайлири, она в деле фехтования папе Аринеля не уступала. Место у эльфов важное, и охраняют его лучшие. Магии, или, выражаясь более грамотно, владению энергией, Аринеля обучала другая мама, Саятана Эан Тайфол, следующая по старшинству среди жен Брана Тайфола. В свое время отец выкрал ее из родного поместья. Ну, как выкрал? Мама Саятана как-то не походила на пленницу, вот совсем. А ее отец, то есть дед Ари, судя по воспоминаниям паренька, пару раз спокойно приезжал к наглому вору, то есть к зятю. Наверное, проверял условия содержания похищенной дочери. Так вот, мама Саятана давала Аринелю базовые знания по магии, без которых, по ее словам, было не поступить в какую-то там академию. И вот тут мы приходим к основной проблеме Аринеля. Он, как бы это сказать помягче, слегка туп. Любое действие по запоминанию, пониманию и так далее давалось ему с просто колоссальным напряжением. То есть работать мозгами — это прям совсем мимо. Но в природе всегда есть баланс. Насколько тяжело давалось любое обучение умственное, настолько же легко Аринель схватывал воинские навыки и вообще любые физические навыки. Ну и, понятно, упор родители стали делать именно на этом. Отец Бран Тайфол и мама Вайлири занимались Аринелем лично. Ставили отпрыску удар, учили правильно надевать и носить доспехи и много чему еще. Например, стрелять из всего, что может стрелять. Ари очень это нравилось, особенно стрельба и фехтование городским мечом, бритером. Так что обучение этому шло семимильными шагами. А вот обучение конному делу ведал старший брат второй по старшинству жены Каяры Тайфол. Высокая, статная, фигуристая, даже с перебором, женщина. Каяра была дочерью местного вождя орочьего племени. Настало время рассказать и про это. Орки — это кочевники и, как понятно, первоклассные лошадники. И нет, не зеленые с клыками в локоть. Просто здоровые мужики и тетки с оливковым цветом кожи. Мужики у орков — это натуральные гориллы. Причем как по размерам, так и по внешности. Массивные подбородки, пули непробиваемые лбы. Здесь стрелы непробиваемые. Аринель, стоя рядом с мужчиной-орком, каждый раз ощущал себя младенцем. Настолько они монументально здоровые. И был еще нюанс с тем, что при всей этой брутальности и мужчины, и женщины племени орков были безволосые. Везде, кроме головы. А девушки у этого народа очень даже ничего. Особенно если откинуть предрассудки насчет роста и комплекции. Зато передние размеры были такие, что голову можно было свернуть. Эти половые признаки у орчанок начинали активно расти чуть не в 8 лет. Аринель лично наблюдал за этим на примере двух подруг — Таши и Дары, которые, кстати, в основном и занимались тем, чтобы баронет Тайфол не вываливался из седла. Взяли, так сказать, шефство над недорослем. Да, надо не забыть про старшую маму. Она же старшая жена Брана Тайфола, Мара Тайфол, в девичестве Дамарат. Женщина суровая, строгая и с повадками старшины ВДВ. Железной рукой Мара Тайфол руководила хозяйством замка. Отец в это вообще никогда не лез. Ах да, мама Мара в прошлом — Центурион. Да-да, Мара Тайфол служила, причем на офицерской должности. И служила она в легионе, имперском легионе. И эту историю надо рассказывать отдельно и потом, так как для начала ее нужно узнать. Сам Аринель мало интересовался. Вообще хоть чем-нибудь, кроме лошадей и оружия. Дети, сестры и брат Аринеля. У Брана Тайфола два сына. Старший, Грег Тайфол, сын Мары, уже служил в армии королевства Тарелия, в гвардии, которая являлась тяжелой конницей. Три дочери. Старшая Виона, дочь опять же мамы Мары, уже готовилась к замужеству. Ей ведь уже 16 исполнилось. По местным меркам уже совсем взрослая девица, даже переросток. Тут браком и в 13 у орков было не удивить, хотя, конечно, у людей обычно так не спешили. К сестренке уже приезжали сваты. Будущим мужем готовился стать друг Грега, вместе с ним как-то приезжавший на побывку. Алета Тайфол, следующий по старшинству ребенок, дочь от Каяры Тайфл, пацан в юбке. Хотя юбку она, если и носила, то в глубоком детстве. Вот это совершенно не парилось тем, что она уже как бы в возрасте, когда кидают томные взгляды на кавалеров. Нет, взгляды-то она кидала, но после них кавалеры почему-то вспоминали, что у них есть срочные дела, которые вот прям не терпели отлагательств. И это при том, что на мать она не походила совершенно, вся в отца, то есть никаких признаков, что она дочь арчанки. Ну, кроме поведения. Саманта Тайфл — вот кто вобрал аристократизм за двоих. Ее родная мать, Саитана Тайфл, тоже отличалась немалым изяществом, все-таки не слабая, одаренная, имперская аристократка, что, впрочем, совершенно ей не мешало пойти и помочь крестьянам разобраться, почему дохнет рыба. А вот это уже вкус Брана Тайфла. Вряд ли бы он выбрал в жены неумную женщину. Саманта Тайфл одаренная, как и Ари. Но в отличие от братца, Саманта была очень умной. Даже, можно сказать, поразительно умной. Вот она не просто усваивала знания, она их глотала, выпивала, поглощала с поразительной быстротой. При этом, как уже упоминалось, красиво, как статуэтка, изящные манеры, эта девушка явно в жизни далеко продвинется. Ну и последний ребятенок, Аринель Тайфл, которому недавно исполнилось 13. Получается, дети барона Тайфла — погодки. Отец, видать, решил сразу выполнить норму в свое время. Так вот, младшенький, лицом в мать, то есть смазливый, стройный, как кипарис, и такое же дерево. Именно поэтому на парня не возлагали каких-то особых надежд, даже и при наличии одаренности. С другой стороны, парень настолько хорошо освоил фехтование, что выходил даже против отца, который был очень серьезным воином. Опять же, дистанционное оружие, от арбалетов и луков до метательных ножей, тоже давалось такой легкостью, словно он не учился, а вспоминал. Видимо, эльфийская кровь давала о себе знать. А еще Аринель буквально тащился от верховой езды. Ради этого он был готов даже пожертвовать комфортом, который тоже сильно уважал. А еще Аринель был абсолютно и полностью незлобив. Вот совсем. То есть да, инициативы от него тоже не дождешься. А еще стеснительный. И крутили им кто хотел. Особенно сестренки. Да, сестренки. Честно говоря, даже Артем иногда смущался от того, как они вели себя с младшим братиком. И даже хорошо, что Аринель просто не понимал, что вот так девушки с братом вести себя не должны. Виона еще ничего, просто тискала, как плюшевую игрушку. А Лето, дочь арчанки Каяры, шпыняла насчет того, что он ведет себя как не мужик. А интереснее всего вела себя Саманта. Пока они были в нежном возрасте, Аринель постоянно играл роль ее рыцаря, в смысле исполнял все прихоти этой хитрой особы. Например, одно лето он каждый день таскал ей цветы. Где-то пару недель, пока девчонке не надоело. Она же натурально вколотила в голову парня и Артему по пути все эти благородные ужимки, которые необходимо знать благородному человеку. А то как же он сопровождал бы знатную даму? В общем, вела Саманта из братика веревки, когда хотела, сколько хотела и нужной толщины. Все стало интереснее, когда она зашла за 12-летнюю отметку. А здесь этот возраст относительно Земли примерно лет 15-16, то есть дети становятся вполне развитыми подростками. Это когда еще не совсем взрослые, особенно по мозгам, но телом уже развитые достаточно. В общем, Артему ясно виделось, что тут что-то не то с исчислением времени. Вот Аринель Тайфл, хоть и стройный, но совершенно определенно не ребенок. Особенно, когда со спины смотришь. Там такие мышцы имелись от занятия фехтованием и стрельбой. То есть да, молодой, но не дитё. Определенно нет. Вот мозгами, да, лет 10. Но тут уж ничего не поделать. Так вот, от любимой сестренки Анти пошли вопросики типа «Ари, а я красивая?» А она ведь реально красивая. Так что парень честно отвечал, что да. Дальше больше. «Ари, сделай мне массаж. Братик, погуляй со мной за руку». И другие проявления девичьего взросления, которые, видимо, по причине отсутствия других рыцарей или хотя бы похожих на них персонажей, испытывались на не сильно умном, но хотя бы смазливом младшеньком. Артем ничего не мог делать, только наблюдать и ощущать, хоть и не в полной мере. И ему нравилось то, что он видел. Замок на краю обжитых земель. Суровые люди и не только люди. Разумные, тут так все обозначаются. Простая, но вполне насыщенная жизнь, и семья. Да, непривычная по конфигурации, но зато настоящая. Мамы любили детей, любили и своего мужа, их отца. Это Артём постоянно подмечал. Жесты, взгляды, слова. Тайфелы дорожили друг другом, им нравилось жить вместе. Хотя Бран Тайфел постоянно пропадал в степи. Но когда возвращался, никто не закатывал истерик. Мужчина, воин, он идет к своей цели,